Начинает совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами на связи член редакционного совета законе, адвокат Тасалов Александр Михайлович.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами член редакционного совета ЭСМИ Закония, юрист Тасалов Вера Андреевна.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире с 5 до 6 часов вечера мы на волне нашей станции говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И сегодня о чем у нас пойдет речь, собственно говоря, и почему?
Да, дело в том, что спокойно могла бы у нас сегодня главный документ нашей страны, это именно Конституция Российской Федерации, отметить свой юбилей, а именно 25-летие. Но тут вдруг глава Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зонкин заявил, что Конституция, наш главный документ, нуждается в точном изменении. Поэтому как раз сегодня хотели бы с радиослушателями обсудить этот момент. Потому что, как показал опрос фондом общественного мнения, оказывается, 66% граждан нашей страны считают, что наш главный закон должен подлежать изменению.
Поэтому... Вот мне просто любопытно, а сколько процентов из этих 66 вообще читали нашу Конституцию, или, как правильно говорить, основной закон? Вот. Мне кажется, что практически никто не читал.
Ну, я считаю то, что каждый человек знает свои права, свои обязанности, потому что все законы, которые принимаются на территории нашей страны, они зависят от главного документа, а именно от Конституции. Поэтому, естественно, что здесь или идет параллель этого закона с другими нашими федеральными законами. Поэтому я считаю, что каждый сталкивался с исполнением данного документа и должен знать его основные обязанности. Вопрос, почему такой сейчас задается в нашем эфире, это что, если вдруг произойдут какие-либо изменения в данном законе, это Конституция Российской Федерации, будет ли это лучше для нас, для экономики нашей страны, для социального благополучия населения страны, с учетом как раз вот этой всей социальной напряженности в обществе сейчас, в настоящий момент.
Подождите, я не совсем понимаю, что в данной Конституции основной закон не устраивает главу Конституционного суда Зонкина, я так понимаю, да? Давайте в двух словах маленький ликбез. Кто он такой и чем занимается Конституционный суд? Скажите, господин адвокат, вообще.
Ну, во-первых, у нас Конституционный суд рассматривает исковые заявления, нарушения, которые были допущены федеральными законами, а также допущены нашими органами власти при исполнении законов и прямом нарушении Конституции Российской Федерации. Вот, поэтому здесь у нас и Конституционный суд в первую очередь рассматривает данные обращения и жалобы граждан, а также рассматривает, были ли действительно допущены нарушения нашего основного закона, поскольку все документы, все федеральные законы должны быть основаны исключительно на Конституции Российской Федерации.
Значит, я как гражданин Российской Федерации могу обратиться в Конституционный суд в каком случае? Если я считаю, что какая-то норма Конституционного закона нарушает мои права.
Да,
а такое вообще бывает? Люди обращаются или нет вообще?
Да, это очень часто бывает,
а вот обращаются. А какая норма может нарушить мои права? Потому что я помню, извините, мне позвонил один слушатель, такой вопрос у него был. Одна норма федерального закона угрожает моей жизни. Полагается ли мне бесплатный адвокат? Я долго, он не стал мне объяснять, какая там норма. Вот с чем же, вот какие самые основные жалобы у людей?
Ну, во-первых, у нас основные жалобы связаны с принимаемыми законами, особенно федерального значения. Вот, в том числе, например, такие вещи, как нарушение прав и свобод человека, гражданина. Если, например, там гражданин был задержан сотрудниками полиции, вот, его продержали, например, более там 3 часов, то тут уже тоже имеется как бы нарушение, что его как бы лишают свободы и неприкосновенности. Или там, например, были проведены какие-то оперативно-розыскные мероприятия, те же самые, которые были нарушены, там, допустим, его телеграфные, почтовые какие-то отправления, где были изучены тоже. Люди тоже обращаются и проверяют на соответствие с законом данное нарушение. Были ли они в соответствии с законом или нет.
Подождите, а мне кажется, гораздо проще обратиться в межрайонную прокуратуру, чем идти в Конституционный суд. Чтобы прокуратура стала это все проверять.
Как-то это... Ну, дело в том, что в том-то и вопрос, что путь до Конституционного суда очень долг и тернист. Потому что перед тем, как попасть, соответственно, в Конституционный суд, люди проходят через все вот эти вот, скажем так, иные органы государственной власти, в том числе и прокуратура Российской Федерации, и другие, соответственно, суды. Вот.
Но что-то я не припомню. Если я ошибаюсь, вы мне там поправьте, что если люди обращаются, они выигрывают эти процессы? В отношении них была нарушена норма Конституции? Или все-таки это редчайшие случаи?
Ну, как правило, по практике судебной это редчайшие, конечно же, случаи, поэтому люди, проходя даже Конституционный суд Российской Федерации, бывает уже обращаются в Европейский суд по правам человека, и там уже отставят тоже свою
точку зрения. Ну, там годами длятся дела, там годами, 5-6 лет, это очень долго. Давайте напомним вопрос для слушателей, что мы у них хотим узнать?
Ну, в первую очередь, мы у наших слушателей хотим узнать, надо ли менять Конституцию Российской Федерации, и в случае, если она изменится в каких-то своих аспектах, то принесет ли это пользу нам, как гражданам
страны? Станем
ли
мы жить лучше? Да. Вот, знаете что, как, вот слово «польза» мне не очень нравится. Станем ли мы жить лучше, богаче и дольше?
Да, все правильно. Или наоборот, это только, скажем, приведет.
Это красиво, к постепенному угасанию. 728-7703, код 8495, уже есть звонок. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман и ваши гости. Я бы предложил для депутатов внести какие-то поправки в Конституцию, в законодательство, касаемо стариков. В нашей стране десятки тысяч мошеннических действий происходит со стариками, с жильем. Вот. Нам, старикам, говорят, а ты будь внимательней, ты там что не подписывай, не открывай дверь, туда-сюда. А государство стоит в сторонке и курит. Почему нет закона, по которому обязать государство нас, ну, как говорится, обезопасить от этих мошеннических действий жильем? Ведь на Западе же есть такие законы. Там старики спокойно спят в своих домах, и никто их жульнически не выживает из квартир. А у нас десятки тысяч, я сама знаю, людей лично, которые остались на улице. Благодаря этим мошенникам. Почему нельзя Конституцию укрепить, усилить, внести законы на голосование депутатам, чтобы государство нам, старикам, обеспечило нашу безопасность? А не мы сами в свои 80 лет должны быть осторожны, внимательны и так далее.
Ольга, а вы знаете, что согласно статистике 43% россиян вообще не верят депутатам и считают, что никакой пользы от Госдумы нету? Почти половина.
Ну, не знаю, там есть разумные люди. Я слежу за депутатами, и какие-то нравятся. Ну, просто никто, я удивляюсь. Почему? Ну, может быть, через ваших адвокатов. Они же вносят какие-то предложения. У вас же бывают совещания, симпозиумы, где вы встречаетесь с депутатом. Ну, внесите вы эту поправку в Конституцию.
Ольга, все ваши замечания лягут на стол куда-то, вы отдаете... Куда вы там отправляете? Я уже забыл. Ну ладно, потом в конце передачи я напомню. 728-7703, код 8495. Уходим на 15 секунд, потом вернемся.
Радио Москвы. Московская реклама.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Моссоцгарантия» более 20 лет на службе интересов старшего поколения. Заключение договоров ренты и договоров пожизненного содержания с иждивением. Гарантия достойной жизни. 8-495-916-39-51. 8-495-917-06-75.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А я вспомнил, уважаемые слушатели, все наиболее ваши интересные предложения лягут на стол в Министерство юстиции, где вот проходит там совещание с участием портала «Законе». 728-7703, код 8495. Алла Николаевна с нами выходит на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам не очень необычный вопрос. Я просто скажу, сколько мне лет, мне 82 года всего, но я только 3-4 год не работаю, я сама инженер-архитектор. Я вообще родилась в Москве, но так получилось, что мы с мамой попали в Крым, там отец у меня жил. Маму расстреляли со мной вместе, но я осталась жива. Отцовский отец на фронте, меня в 7 лет одну депортировали, и здесь в Москве пропала квартира, и там отцовский дом. И я вот раньше хотела, но не получилось, пришел наш Ельцин и все отдал. В 2015 году я вот 3,5 года сужу. Решение суда есть вернуть, потому что мы ребенка 7 лет не имели права. И мне никто не помогал. помогает. Есть указ Путина. Это к какому суду должны обращаться, чтобы я 82 года еще судилась? И сколько еще буду? До 100 лет что ли судиться? Могу я взять документы, если не получается, и пойти в Верховный, да потом выше куда-то пойти? У меня нету квартиры в Москве, я с дочкой живу.
Ну,
сразу
это...
у меня есть дача в саду,
Александр
товарищ.
Михайлович, это к вам как адвокату. Вот с таким вопросом нельзя, по-моему, обращаться там, в Верховный суд.
Ну,
вы
да,
знаете,
к сожалению.
Я спрашиваю, знаете, я могу по строительству быть там юристом, как строить, но здесь, я, вы знаете, я просто не выполняется, знаете, администрация вот...
Ну, понятно, что закона не выполняется, замкнутый круг просто-напросто.
Да, законы Путина, вот 268 указ не выполняется.
Алла Николаевна, все понятно, да, вы просто в тупике находитесь, потому что есть закон, а ничего не делается. Ну, это не конституционный суд, по-моему.
Да, здесь, к сожалению, это не относится к рассмотрению Конституционного суда Российской Федерации. Здесь, да, имеются, может быть, у вас на местном уровне какие-то как раз муниципального даже, можно сказать, уровня несостыковки вот, с вашими правами, которые вы имеете право получать. Но вопрос в том, что у нас, сами понимаете, что мы живем в светском государстве, экономическое, что мы живем уже не в социалистическом, а в демократическом обществе, и поэтому здесь у нас есть такое право, и Конституция закреплено как право собственности, вот, которое изначально когда-то в свое время, как вы сами знаете, государство дарило собственность, то же самое и недвижимое имущество, это квартиры вот, людям. То есть это была программа приватизации. Но в настоящий момент эта программа уже, скажем так, не работает, поскольку уже сами люди как бы зарабатывают на свое жилье и сами его получают. Если есть какие-то социальные, скажем так, проекты государства, то, естественно, же государство предоставляет по мере возможности данные объекты. Вот. Но у нас, как сами прекрасно знаете, что, как всегда государство говорит, что у нас сейчас экономическая ситуация нестабильная, и поэтому как бы нету возможности предоставлять...
Денег нет, всем. Но вы держитесь.
Да. Знаменитая фраза.
Так как вы не часто появляетесь в эфире, все, второй раз, давайте еще раз. Вы напомните, кто вы такие.
Да. Адвокат, значит, я член... член редакционного совета СМИ о законе, вот адвокат Тасалов Александр Михайлович.
И
я также член редакционного совета СМИ о законе, юрист Вера Андреевна Тасалова.
Ну, я напомню, что это Де Юре, это Радио Москва, это прямой эфир до 6 вечера, 728-7703, код 8495. Звонки от слушателей уже были, сейчас выходит на связь первый, на сегодня эксперт, и это...
Так, и первый у нас сегодня эксперт, это Генри Тигранович Сардарян. Это кандидат политических наук, директор Международного института управления МГИМО.
Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, вы только мою должность неправильно назвали, я декан факультета управления и политики.
Ну, еще лучше. Тигранович, смотрите, вот у нас в основном в законе написано, что мы социальные, что РФ это социальное государство, да? Вот, а люди недовольны и хотят, чтобы была внесена, кстати, изменение в Конституцию, чтобы изменили минимальный прожиточный минимум. Вот по нынешнему минимальному прожиточному минимуму я просто данные такие нашел, если люди будут на них жить, то 35% от нормы овощей они будут получать и 27% от нормы фруктов. Вопрос, тогда какая Россия социальная страна, если людям просто не хватает витаминов по этим нормам?
Если решать эти вопросы посредством Конституции, тогда в Конституцию надо будет списывать, что очередей быть не должно,
да.
И транспорт должен подешевле стоить,
да.
И воздух чистый должен быть. Но цель Конституции заключается совершенно не в этом. И у нас были примеры, когда последнюю Конституцию Советского Союза вносили в нее поправок такое количество, что ее там многие эксперты чуть ли не дырявую уже называли. А все дело в том, что смысл Конституции в том, что чтобы обозначить самые основополагающие принципы, рамки и такие политические, в первую очередь, столпы существования системы государственной власти в стране, ее взаимоотношений с гражданами, с обществом. А уровень прожиточного минимума, мне кажется, это даже как-то несерьезно обсуждать. Ну, пропишем сегодня в рублях, там, через, я не знаю, там, через год курс изменится, будем вносить поправки в Конституцию тогда.
Ну,
я
понятно,
думаю, что...
да, это нереально, в принципе.
Да, и в целом вот такие острые дискуссии вокруг Конституции, они, конечно, понятны, и мы не единственная страна, и далеко не первая, где возникают такие соблазны, но, как мне представляется, все же Конституция – это производная, и политическая система ничуть не в меньшей мере наполняется политической культурой, теми социальными институтами, которые на протяжении тысячелетий складывались в нашем обществе, в нашей стране, и они определяют реалии политические, современные, ну, по крайней мере, не в меньшей степени, чем нормы Конституции. И, как правило, я думаю, уже можно достаточно с большой долей уверенности сказать, что у нас страна, общество в целом тяготеют к такому формату государственной власти, к такой ее конструкции, к такой структуре, которая в определенной степени отличается от, скажем, традиционной западной модели либеральной демократии. И очевидно, что тут дело не в том, как в Конституции, в каком пункте прописаны точные функции или точный порядок избрания, или что-то, что это вопросы в достаточной степени формально. И с формальной точки зрения Конституция, ну, в общем-то, не сказать, чтобы имела какие-то очевидные изъяны. И те вопросы, которые поднимаются, что вот, скажем, у нас есть перекос там в сторону исполнительной власти, то, о чем говорил председатель Конституционного суда. Но он же не там год назад, не два года назад эти нормы были внесены. Конституция изначально принималась в таком виде, с той конструкцией, которая давным-давно до Владимира Владимировича, который на тот момент даже не в Москве находился, принималась Конституция в таком виде. Но мы только не только же сейчас узнали о том, что вот система такая, какая она есть. Но она, по всей видимости, соответствует тем ожиданиям, которые есть у населения от политической системы. Может быть, не всего, но в общем и целом отражает такую традиционную для нашей страны модель.
Генри Тигранович, вот Зорькин, глава КС, сказал, что нужны не кардинальные реформы, но точные. Однако, что меня удивило, конкретно он ничего не предложил. А почему?
Нет, я не обсуждал данный вопрос.
Я понимаю, но ваше предположение.
Мне кажется, что вопрос изменений в Конституцию – это вопрос очень серьезный, да, когда речь идет о точечных изменениях. Потому что один из столпов принципа верховенства права как раз заключается в том, чтобы по возможности это право, в частности конституционное, не видоизменялось с какой-то очень большой частотой, а любые изменения были продиктованы каким-то большим общественным консенсусом вокруг необходимости их проведения. И, конечно, исходя из каких-то просто политических реалий или политической конъюнктуры, такие быстрые резкие изменения, это не всегда идет на пользу тому, чтобы в стране состоялся, наконец, этот институт верховенства права. И об этом, конечно, очень хорошо знает председатель Конституционного суда. И поэтому, мне кажется, это скорее такой вызов обществу на то, чтобы начать общественную дискуссию, общественное обсуждение на тему того, вообще какие изменения необходимы сегодня стране, ее, как, по крайней мере, он утверждал, политической системе для того, чтобы соответствовать вызовам времени.
Ну, смотрите, вот основными болевыми точками как раз вот председатель Конституционного суда у нас называет вот нерешенность социально-экономических как раз проблем. Это включает вот недостаточную защиту социальных прав граждан, коррупцию и недостаточность политического плюрализма. По-вашему, как вы считаете, правильно ли он утверждает его утверждение по этим вопросам?
Знаете, с социально-экономическими проблемами бороться скорее должно, как правило, в таких системах политических, как у нас, демократических, как правило, борется правительство в рамках своей текущей деятельности. В Конституции решить социально-экономические проблемы, как правило, затруднительно. Мы уже провозгласили, что мы социальное государство, необходимые права гарантировали населению, новых каких-то прав за это время человечество не придумало принципиальных, которые у нас не отражены. Остальное – это текущая деятельность правительства.
Ну, а как вы считаете, в настоящее время они не нарушаются, эти права?
Ну, а как…
Закрепленные в Конституции.
в Конституции, чтобы прописать, что вот именно эти права не нарушайте. Права, в принципе, не должны нарушаться, вне зависимости от того, они социальные, политические, какие бы то ни было. Но они достаточные гарантии в Конституции есть. Что касается политического плюрализма, он не обязательно должен выражаться там в конкретном количестве политических партий. Мы знаем страны, где политических партий зарегистрировано 16, а в действительности в распределении власти всегда участвуют только две. В Японии там 50 лет правила одна и та же либерально-демократическая партия, но при этом принцип плюрализма соблюдался. Его, если, скажем, есть примеры, когда в Конституции прописывается, что в парламенте должно быть не меньше 3 или 4 политических партий. Ну, скажем, в нынешнем парламенте их 4. И это не решение того вопроса, о котором говорит господин Зоркин, как мне представляется, с точки зрения плюрализма, в смысле доступности самых различных идеологий, платформ политических партий, в стране там уже порядка 70 политических партий, по-моему, зарегистрировано. Уж сколько там и коммунистических, и либеральных, и националистических, и так далее. Просто среди политического поля очевидным образом выделяется руководитель государства с своей политической платформой и программой. И остальные партии, в общем-то, ну, скажем, либерально-демократическая партия, которая не является либерально-демократической по собственному утверждению и настаивает уже просто на аббревиатуре ЛДПР, коммунистическая партия, которая пытается осуществить симбиоз коммунизма с православием. Я сам человек очень консервативный, но это первый такой опыт, мне кажется, в истории мирового коммунизма, когда такой симбиоз осуществляется. И, пожалуйста, вот огромный плюрализм населения может выбирать из этих политических сил ту, которая ему в большей степени превалирует. Как на уровне Конституции еще больше плюрализм придать?
Ситуация у нас такая в стране, что это не работает же, правильно же, этот плюрализм. Дело в том, что у нас есть единая партия, скажем так, которая является партией власти, которая в своем большинстве решает все
вопросы.
Да. Ну вот. Ну ладно, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение, Геннадий Тигранович. Сарданян с нами был, это директор Международного института управления МГИМО.
Я напомню, что это Радио Москвы, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связи входит второй на сегодня эксперт, и это...
Да, и это Рубен Валерьевич Маркарьян, главный редактор СМИ «Закония», член Общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук.
Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рубен Валерьевич, вы знаете, тут я вот себе выписал, за 25 лет в Конституцию было внесено всего 4 поправки. А потом подумал, а почему всего? Это мало или много на самом деле?
Ну, наверное, даже много. И то, что сейчас предлагается внести в Конституцию еще что-то, ну, наверное, будет еще больше, чем много. Потому как я неоднократно и не стократно, и, наверное, не тысячекратно, а 10 тысячекратно ходил в суды. И когда вот Александр Сосалов, который в студии присутствует, не даст мне соврать, потому что когда ты ссылаешься на Конституцию, причем делаешь это акцентированно, не просто так вот, мол, а вот в соответствии с Конституцией, вроде как вскользь сказал, а когда ты акцентируешь внимание на Конституции, ты можешь увидеть, как судья закатывает глаза. Мол, ну вот сошлитесь еще на Священное Писание. Поэтому для судей, для практикующих таких вот юристов, которые вершат правосудие и именем Российской Федерации выносят решения судебные, для них Конституция Российской Федерации это что-то очень такое большое и малоприменимое, потому как они руководствуются законами, подзаконными актами, которые регулируют конкретные правоотношения. А Конституция это очень общее. Все должны жить хорошо. Вот что там написано. Мало кто помнит, что в преамбуле Конституции написано, а, собственно, кто ее принял. Потому что, когда говоришь «Конституция», ну, вроде как основной закон. А кто принял? Там написано «Мы многонациональный народ». То есть мы договорились жить вот так. Мы сейчас живем так, как мы договорились? Нет. Мы хотим внести изменения в основной закон, как мы уже договорились. А что мы хотим там изменить? Чтобы нам стало жить еще лучше, чем сейчас? На мой взгляд... Ну, при всем уважении к великим юристам, которые предлагают такие вещи, как изменить Конституцию, Мне кажется, нужно изменить немножко отношение судей к применению закона. Не более того.
А, Рубен Валерьевич, а как вы считаете, вот не наступит ли правовой хаос после даже точных конституционных изменений, ведь многие законы привязаны к Конституции?
Ну, надо будет смотреть пояснительную записку, как изменение основного закона, да, всегда будет обосновано. То есть, что оно повлечет. То есть, на что нужно будет обратить внимание при изменении законодательства. В пояснительной записке будет указано, что, мол, надо изменить вот это, вот это и вот это. И я думаю, что когда изменяются какие-то декларативные статьи, как то «давайте жить еще лучше», то вряд ли потребуется достаточно существенное изменение законодательных актов. А уж к пояснительной записке, когда прикладывается еще и финансовое обоснование, а что необходимо для того, чтобы такие изменения внести? Да ничего. Ну, то есть обычно законы всегда довольно быстро проходят, которые не требуют каких-то финансовых вложений от государства. Ну, можно написать в Конституции, что мы будем жить вообще лучше, в 10 раз лучше, чем сейчас, через 10 лет. Ну, мы все проголосуем за это. У меня просто другое переживание, что пока мы обсуждаем, вносить изменения в Конституцию или не вносить, кто-то отвлекает внимание от изменений каких-то других законов, которые начинают работать уже сегодня. И они вполне существенны. Например, мало кто знает, да, что принято постановление правительства, к стратегическим товарам, подлежащим особому контролю при пересечении через границу, аккуратненько внесены драгоценные изделия из драгоценных металлов, то есть ювелирные украшения, и часы, в которых есть даже напыление золотое, то есть где присутствует золото и платина там. Эти предметы на сумму свыше 100 тысяч рублей должны будут подлежать декларированию. То есть, вот, может быть, 100 тысяч рублей – это для кого-то огромная сумма, но я думаю, что у довольно многих россиян, особенно у женщин, может быть, фамильные какие-нибудь сережечки, там, браслетик, а может быть, не дай бог, золотые часы какой-то российской даже фирмы, которые подарили на заводе, есть. И он стоит больше 1500 долларов. И незаметненько так в постановление правительства России вот эти предметы внесены как стратегический товар, подлежащий особому таможенному контролю. А что это означает? А это означает, что если вы не задекларируете свои часики, которые стоят свыше 100 тысяч рублей, или там сережки, или перстенечек, которые тоже стоят свыше этой суммы, то 226 прим. 1, а это контрабанда до 7 лет. И вот пока мы про Конституцию говорим, никто не обсуждает вот внесение изменений вот в такое просто постановление правительства, которое влияет на Уголовный кодекс. Я думаю, что вот об этом стоит поговорить особо.
Ну, об этом мы поговорим, наверное, в отдельной какой-то передаче. Рубен Валерьевич, смотрите, вот большинство россиян считает, что необходимо внести изменения в Конституцию. Естественно, что Конституцию они не читали, основной закон. Они так считают, потому что они чувствуют, что в их жизни что-то не так, что жизнь идет, плохо.
Ну, я же про это и говорю.
Да, да.
Тут вопрос отвлечь внимание от плохо, чтобы где-то какой-то законодательный акт незаметненько так сделал еще хуже. Пока мы будем говорить о том, что будет лучше, мы вносим изменения в Конституцию, но под шумок внесут изменения туда, о чем мы вообще не говорим. Мы просто были в это время увлечены изменением Конституции. Поэтому, я не против изменить Конституцию, да. Другое дело, что я просто призываю всех осмотреться вокруг и внимательно вчитываться в те законы, которые принимаются, пока мы обсуждаем основной закон.
Спасибо большое, спасибо. Напомним, кто с нами выходил на связь.
С нами был Рубен Валерьевич Маркоян, это главный редактор СМИ «Закония», член Общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации. Спасибо вам большое, Рубен Валерьевич.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Закония.ру». Давайте, Александр Михайлович, напомним, как у нас тема, почему, потому что не все нас слушают с самого начала, какой вопрос мы задаем нашим слушателям. О чем мы сегодня вообще говорим и почему?
Дело в том, что у нас вопрос сегодня касается главного документа нашей страны, Конституции Российской Федерации, как вот сейчас выступили эксперты свое мнение, то, что у нас почему-то этот закон, скажем так, в какой-то степени где-то и не работает, но менять его не стоит, поскольку если поведется какие-то изменения этого закона, то они ничего в нашей стране не изменят. Однако у нас большее количество граждан, это 66% опрошенных лиц Российской Федерации, считают то, что Конституция Российской Федерации подлежит изменению, что это как-то улучшит, если будет изменение нашу социальную с вами жизнь, наше благосостояние, вот, и то, что жизнь от этого станет лучше. Поэтому как раз обсуждается вопрос, станет ли наша жизнь лучше, если Конституция изменится, и вообще стоит ее менять или нет.
А ваше мнение как адвоката вообще? Вот от того, что будут внесены точечные поправки, как говорит Зорькина, а не кардинальные реформы, вот станет, может, лучше? В принципе, что будет прописано? Вот от этого, как может улучшиться моя жизнь? Я не совсем понимаю.
Вот вопрос как раз в этом и заключается. То, что если даже менять какие-то точечные поправки в Конституцию Российской Федерации, то сами понимаете, что все федеральные законы основаны на этом главном документе нашей страны. Поэтому, естественно же, будут меняться и остальные законопроекты, законы. Вот. И то, что это как-то изменит нашу жизнь, в лучшую или в худшую сторону, здесь, конечно, большой вопрос, какие будут эти изменения. По крайней мере, вот часто я слышал даже в радиоэфирах, что люди говорили про статью 9, например, Конституции Российской Федерации. То, что
это там, что за статья такая?
Да, там как раз прописано то, что у нас земли и природные ресурсы на территории Российской Федерации могут принадлежать как государству, так и каким-либо частной муниципальной собственности находиться. Вот. И люди высказывали, а почему у нас природные ресурсы могут принадлежать, скажем так, не исключительно только государству. Ведь это же как бы национальное достояние нашей страны.
Это логично.
Да, и как бы оно должно принадлежать, в принципе, народу. Вот. Почему там государство, скажем так, не забирает эти недры себе, вот, а отдает их частным лицам, вот, и не... скажем так, отдает деньги народу, в том числе, допустим, на то же самое социальное обеспечение вот, людей. Вот. Ну, поэтому здесь как бы вопросов масса, но вопрос, если внести даже какие-либо поправки в Конституцию Российской Федерации относительно этого, приведет ли это к какому-то социальному большему благосостоянию населения, повысит ли это, допустим, те же самые пенсии для наших граждан.
Вот такой вопрос, уважаемые слушатели. Я напомню, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. С нами на связи выходит третий на сегодня эксперт, и это...
Да, это у нас Тамара Георгиевна Морщакова. Это заведующий кафедрой судебной власти факультета права ВШЭ, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, доктор юридических наук.
Тамара Георгиевна, ну там можно долго говорить, да?
Да-да-да, да, регалий у вас очень много.
Самое главное мы уже сказали, да? Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да.
Добрый вечер.
Тамара Георгиевна, вот 70% россиян уверены, что наша Конституция нарушается, поэтому поэтому в нее необходимо внести изменения. Какая-то взаимосвязь здесь есть или нет?
Абсолютно никакой. Потому что если нарушается это, то почему не будет нарушаться та, которая воплотит уже эти изменения, хотя понять невозможно пока, что именно населению кажется возможным изменить в Конституции, чтобы улучшить свое положение граждан.
То есть меня не меняй, а жизнь не улучшится.
У нас получается так, потому что ни законы, ни Конституция не имеют большого шанса быть реализованными.
Как-то очень пессимистичен. Ну ладно, Александр Михайлович, ваш
вопрос. Ну да, вот Валерий Зорькин вот уделил особое внимание как раз социальной напряженности в обществе. Означает ли это, что 7-я статья Конституции, в которой сказано, что Россия социальное государство, не до конца исполняется, нуждается в доработке и делали в основном законе?
Не то, что сказал Валерий Дмитриевич, означает то, что вы сказали, а реальное положение вещей просто свидетельствует о том, что то, что записано в Конституции как цель развития, и то, что должно определять весь путь этого развития, у нас места не имеет или очень мало места имеет. Поэтому пенять на конституционные нормы нельзя, они сами не могут ничего произвести, но могут произвести государственно-правовые механизмы, которые боролись бы за защиту Конституции. Конституцию для этого не надо менять, а механизмы, служащие ее реализации, можно.
Тамара Георгиевна, давайте я напомню, что люди хотят, чтобы было изменено, чтобы надо изменить минимальную оплату труда, минимальный прожиточный минимум, закрепить право граждан на получение достойной пенсии. Ну, допустим, это все будет изменено. И что дальше-то? Наивные люди...
Нет, что значит, как это? Это пока невозможно изменить то, что они просят, потому что
да.
Для того, чтобы они получили необходимое, действительно даже минимально необходимое, должны быть предприняты меры, которые устранят коррупцию, отъедающую по наблюдениям и анализу экономистов от каждого из нас 3/4 возможного дохода, который мы бы имели, если бы ее не было, этой коррупции. Понимаете? Вот надо что делать. А для того, чтобы с этим бороться, тоже меры понятные.
Ну, вы считаете сейчас, вот, которые меры используются для борьбы с коррупцией, они недостаточны?
А они используются? Ведь коррупция заключается не в том, чтобы получать от кого-то взятки, или в основном не в этом. Коррупция заключается в том, что ресурсы перераспределяются не так, как это объективно необходимо, а так, как это нужно близким.
Ну, давайте я еще тоже напомню, что проблема коррупции, по мнению Зорькина, привела к разложению института власти. Но здесь как-то и не поспоришь на самом деле с этим.
Почему? Это правильно.
Правильно,
они
это все правильно.
Они разложились по сути
правильно,
своей.
Правильно.
Они разложились по сути своей.
Значит, что надо делать, чтобы благосостояние людей вот, все-таки улучшалось? Если не вносить поправки точные, кардинальные в Конституцию, что необходимо делать, если можно, то кратко?
Ну, кратко, на самом деле, нужно развивать демократические институты формирования власти, которая должна быть сменяема, нужно развивать процедуры выборов, которые дают объективный результат, нужно развивать активность граждан, которые ходят на выборы и так далее. Не может быть несменяемых депутатов в течение многих-многих лет. Не годится система практически отсутствующих партий. Это все надо делать.
А, Тамара Георгиевна, а это только правовыми решениями можно изменить или как?
Ну, я рассуждаю как юрист, и мне нравятся правовые решения, а не произвольные.
Не, ну это естественно. Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь. Напомню.
Да, с нами выходила на связь Тамара Георгиевна Морщакова, заведующая кафедрой судебной власти факультета права внешнего... Высшей школы экономики, прошу прощения.
728-7703, код 8495. Ольга Владимировна с нами выходит на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу такой вопрос задать. Правильно ли, что у нас защищается не человек, который страдает от беззакония? Беззаконие в моем случае выражается в том, что ко мне в квартиру проникают люди, которые воруют вещи, подбрасывают гадкие вещи, и мои тоже изнашивают до ветоши, потом их возвращают.
Ольга иногда Владимировна...
грязными, иногда чистыми, неважно. Я хотела бы знать, во-первых. Во-вторых, ну, я обратилась к своему участковому, как это положено. Вот. Но что-то взяла заявление на то, чтобы мою проблему, так сказать, помогли мне решить. Но что я увидела в этом заявлении?
Ольга Владимировна, извините, Ольга Владимировна, нам сейчас надо уходить на рекламу. Это все-таки имеет мало отношения к реформе Конституционного там. Суда, если у вас воруют вещи, сейчас господин адвокат вам подскажет, вы должны написать заявление. Рассказывайте, что это за вас.
Ну, естественно, вы должны, во-первых, написать заявление сотрудникам полиции, они должны провести проверку в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и вынести по вашему заявлению уже законное решение. В случае, если там действительно у вас было совершено хищение вашего имущества, то здесь, если имеется состав преступления как кражи, тогда будет возбуждено уголовное дело. Вот. Но если, соответственно, эти факты не подтвердятся, вот тогда уже будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
Да, но, Ольга Владимировна, это не в Конституционный суд. Это, мы думаем, что там такие вопросы, к счастью, наверное, не решаются. Там стоят более такие вопросы. Хотя ваша проблема должна быть решена участковым. Если участковый отказывается решать вашу проблему, вы имеете право жаловаться вышестоящему начальству.
Ну, там не участковый, участковый это относящийся.
В районное отделение.
Раз, да, в районный отдел полиции вы обращаетесь, вот, и, соответственно, они вам должны... вашей ситуации помочь. Их закон, по крайней мере, этому обязывает.
728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Риск и его негативное влияние».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Так, мы продолжаем. Да, еще у нас есть 11 минут, вполне успеем продолжить. Давайте еще раз напомним вопрос для слушателей. Какая у нас сегодня тема, мы уже сказали. Вопрос какой у нас?
Что вопрос, улучшит ли изменение Конституции Российской Федерации как-либо нашу жизнь в лучшую или в худшую сторону? Вот. И стоит ли вообще ее менять? Потому что у нас большинство...
Жизнь граждан... в лучшую сторону стоит менять всегда. Люди всегда живут надеждой.
А мы про Конституцию пока говорим, да.
Хорошо. А на ваш взгляд, почему Зорькин все-таки не внес какие-то конкретные предложения? Все-таки он довольно высокого ранга, скажем так, уже государственный чиновник, глава КС, да? Вы сказал, что необходимо что-то менять, поскольку вот все не очень хорошо, но конкретных предложений не было.
Ну, вы знаете, я могу только высказать только лично свое, конечно, предположение, да, мнение. Общались, я думаю, да, что это как высший документ нашей страны. И если сейчас бы у нас председатель Конституционного суда предложил бы какие-либо конкретные изменения, то это бы могло вызвать очень наибольшую уже дискуссию того, и стоит ли это делать или не стоит. И также могло быть также какое-то сопротивление. Поэтому я думаю, что он поступил сейчас в настоящий момент по-умному и пока не стал, скажем так, говорить что-то конкретное, скажем так, 7 раз не отмерив.
Но Дмитрий Песков сказал, что это личная инициатива господина Зорькина. В принципе, так Кремль отреагировал на это дело. Ну, действительно, личная инициатива.
Именно поэтому здесь, да, в этой ситуации и не было от него услышано никаких конкретных предложений.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это прямой эфир, это радио Москвы, 728-7703, код 8495. На связь выходит последний на сегодня эксперт, и это...
Да, это у нас Дмитрий Анатольевич Журавлев, это генеральный директор Института региональных проблем.
Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, все-таки, знаете, вот много мнений мы сегодня выслушивали от наших слушателей, от экспертов. Надо ли вносить точечные, кардинальные реформы в Конституцию или оставить все как есть?
Ну... Как меня учили в университете, все зависит от задач. Ведь основной пафос Зорькина сводится к чему? Наше общество не соответствует нашим конституционным стандартам, а наша конституция по форме не всегда соответствует собственному духу.
Да.
Вот если мы будем менять отдельные куски конституции, у нас общество станет более соответствовать конституционным стандартам, или мы просто стандарты собираемся понизить?
Ну вот 4 изменения уже были, как, да, вы думаете,
4 они привели? Поправки были, там,
да,
уже
какие-либо результаты, плоды?
Нет, я в данном случае исхожу из логики Зорькиной. Менять конституцию можно и нужно по надобности, но в данном случае он же не об этом говорит. Он говорит, у нас несоответствие. Но несоответствие это нужно менять, по-моему, не за счет изменения конституции, а за счет изменения более практических вещей. Да? Конституция в этом смысле это... Некий набор требований, да, социальное государство. Но социальное государство же не появится от того, что мы это более точно опишем в Конституции. Это появится от более конкретных и частных вещей, в том числе и в границах законодательства, но не Конституции.
Но дело в том, что вот как раз...
Не только у нас, всегда немножко на вырост, да? Угу. Они всегда лучше, чем жизнь, и это правильно. Но вот что мы теперь будем сужать для того, чтобы жизнь не соответствовала? Вот я этого в статье Зорькина не понял, специально перечитал несколько раз, думал, что я в чем-то, ну, я не юрист, я политолог, может, я что-то не понимаю.
Ну, да? Вот Валерий Зорькин основными проблемами как раз назвал то, что это у нас, включая недостаточную защиту социальных прав граждан, коррупцию и недостаточность политического плюрализма.
Ну вот политический плюрализм, или точнее равновесие властей, это действительно вопрос конституционный. Но я не думаю, что коррупцию можно победить за счет изменения именно конституционных форм. Это скорее требует изменения норм уголовного права, согласитесь. Да?
А вот про граждан, вот именно как-то изменить защиту социальных прав граждан, в том числе, там, допустим, на достойные какие-то пенсии, на достойную жизнь.
Ну вот представьте себе, мы с вами в Конституции записаны, граждане имеют право на достойные пенсии. Прекрасно, я за. Я думаю, что вы не найдете ни одного, кто против. Как это практически, да, Дальше что? Вот, вот у нас в Конституции будет это написано. У нас появятся достойные пенсии, но пенсии появляются не из документов, а из экономик. Да? Вот если было бы написано в Конституции, в случае недостойных пенсий министра труда расстреливать каждый день, да? Это было бы неправильно, да, это был бы алармизм, но тогда было бы хотя бы механизм понять. Я специально взял совершенно алармистский вариант, потому что не от министра труда и не от личности это вообще все зависит, все сложнее. Но вот, понимаете, в том-то и дело, Конституция – это закон такой, настолько общий, что записав в нем конкретный пункт, вы еще механизмы обеспечения этого пункта придется писать в другом месте. Может, сейчас напишем механизмы?
Дмитрий Анатольевич,
да? Может, напишем какой-нибудь закон о пенсиях новый, по которому нельзя платить людям меньше некой, ну, не суммы, потому что абсолютные цифры в рублях – это не то, что нам нужно. Ну, просто мы про пенсии вспомнили, да? Вот это, наверное, нужно.
Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, это все, что вы говорите, все Зорькин прекрасно понимает. А зачем тогда он выступает с такими предложениями?
Ну, вот я могу выставить только гипотезу, конечно же, вы понимаете, да?
Угу.
Почему выступает Зорькин, знает Зорькин. Я могу лишь предположить.
Ну, ваше предложение.
Да, да. Вот мои предложения стоят в том, что он как раз хочет продвинуть идею изменения соотношения ветвей власти, что является абсолютно частью именно конституционного права.
Угу.
И что действительно можно изменить, только меняя конституцию, никак по-другому ты этого не сделаешь.
То есть все к этому идет, да?
Да, спасибо большое.
Это единственное, что внутри конституции реально сейчас можно изменить практически.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, что с нами хотел.
И с вами был на связи Дмитрий Анатольевич Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.
Ну, давайте примем последний на сегодня звонок. Екатерина Алексеевна, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, здравствуйте. Я пенсионер. Я считаю, что Конституция должна быть изменена. И вот конкретные предложения, которые, так сказать, волнуют в основном не только меня, а думаю, что основную часть не только пенсионного населения, но и всего остального. Значит, я получаю бесплатные лекарства, считаю, что бесплатные лекарства – это рассадник коррупции. Отменить всю вот эту структуру, которые стоят огромные миллионы, миллиарды, и распределить эти деньги по людям и отменить лекарства бесплатные, потому что это коррупция. Второй вопрос. Отменить тендеры на строительство, на торговлю, на разного рода подобные действия, это тоже коррупция, потому что я сама проходила через это и знаю, что это такое. Никаких тендеров, они ведут только к снижению качества. Коррупция и снижение качества продукции. А за качество нужно бороться, потому что это основа существования нашего общества. Здоровье людей, качественное лекарство, качественная продукция – это здоровье нации. Следующий вопрос. Отменить льготы депутатам. Мы говорим все о деньгах. Где взять деньги? Я в свое время работала и получала зарплату за то, что я работаю. Не хочу, меня не устраивает эта зарплата, иду, ищу другую работу. Точно так же депутаты, это их работа, и они должны именно относиться ответственно к своей работе. Пока не будет ответственности, не будет ни качества, ни движения страны вперед.
Вы знаете, спасибо вам, Екатерина Алексеевна. Ну, то, что тендер отменить, это, знаете, пчелы против меда. Кто же на это пойдет? Там миллионы долларов просто на кону стоят. И люди от этого не откажутся. По поводу депутатов...
Вот, вот и плохо, что мы знаем об этом. Да, и мы никто знаем. Ничего не делает. Тот же самый Конституционный суд.
А посмотрите на наших важных депутатов. Они же уверены, что это... Они же вообще любовь от всех исходящих, все влекущие, все пребывающие. Они уверены, что они просто благоденствуют. То есть они всех нас облагодетствовали.
Конечно,
ну,
да,
что вы.
Конечно. Они только гребут под себя. Ну, никаких льгот не должно быть. Даже никаких льготных путевок. Почему народ простой? Я работаю...
Екатерина Алексеевна, сейчас они к вам просто взяли и прислушали. Сейчас они поняли и сказали, да, слушайте, а что мы так много получаем? А что мы... Я не всегда помню то, что когда был первый независимый съезд уже в России депутатов, то третий закон, который они приняли, что их пенсия должна быть 80% от их оклада. Вот это их волновало больше всего. С тех пор ничего не изменилось, по-моему. Все, мы уже должны выходить из эфира, уважаемые там соведущие. Но все-таки Зорькин свое мнение высказал. Кремль молчит. Народ считает, что изменения надо вносить, потому что, как считает большинство, Конституция нарушается. Подождем, что будет. Посмотрим.
Ну, это, конечно же, подождем, но, как у нас сказала Екатерина Алексеевна, у нас, к сожалению, в Конституции не прописано, что нужно там обеспечивать народ бесплатными лекарствами. У нас написано, что нужно обеспечивать бесплатной медицинской помощью, достойной помощью. Вот. И поэтому здесь, если это отменить, то это будет, на самом деле, я считаю, что очень плохо для большинства граждан нашей страны, которые лишатся этой бесплатной медицинской помощи. Вот. А по поводу того, как организована деятельность именно на местах, это уже совершенно другой вопрос.
Все, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.